Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож, як завжди, у цій порі наживо я, Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Марії.
Тож, дорогі слухачі, ми з отцем Яковом домовилися, що будемо спілкуватися сьогодні на актуальну тему, адже знаємо, що у Ватикані зараз відбувається синод єпископів, який закінчиться наприкінці тижня, і головною наріжною темою є проблеми сім'ї. Звісно, що дуже багато там актуальних, важливих тем озвучується, ієрархи дають свої поради, як бути в тій чи іншій ситуації, оголошують список найважчих тем, які є взагалі в родинах. Ну, що, отець, скажу так, с новенького, що називається. Була произведена встреча в малих групах на вихідних, там, починаючи з п'ятниці, далі субота і воскресіння. Там було 40 пунктів оговорено, тобто в малих групах єпископи в групках там по 10-15 чоловік могли вибирати собі тему, там, одну, дві, три. І одна з таких тем, як мені видалось, дуже цікаво, це духовне руководство в сім'ях, да, от яким образом это духовное руководство должно происходить, насколько сейчас семьи могут доверять священникам, что священник должен знать, ведя пару, так сказать, начиная с подготовки до брака и уже когда пара оформила свои отношения, так бы сказать, и перед Богом. Сегодня хотелось бы поговорить, отец, про христианские семьи, ну, воцерковленных людей, те, которые не просто там от Пасхи к Пасхе ходят в храм, а реально знают, что такое семья, там, знают катехизм, читают. Как, по вашему мнению, насколько сейчас вот такие вот семьи, которые я описал выше, они, ну, могут находиться в нормальной коммуникации со священником, чтобы это духовное руководство происходило? Какие проблемы у священника есть? В среднестатистического, по вашему мнению и опыту, вот сейчас на злобу дня?
Откровенно говоря, мой опыт, я не знаю нормальных христианских семей. Я, наверное, священников тогда уж нормальных не знаю. Ну, видите, во-первых, таких семей крайне мало даже в самой церкви. Это тоже надо понимать. Во-вторых, говоря, нормальная христианская семья, мы о чем говорим? О содержании или о форме? И, собственно, вся полемика на этом синоде и вообще вот весь тот раздрай, который пронизывает нашу церковную жизнь за последние 100 лет и даже больше, он связан вот с этим. А что мы считаем нормой? Среди вот этих 40 пунктов, которые, собственно, сформулировал иезуит отец Антонио Спадара, издатель журнала «Ля Чивильта Католика», вот, там ведь есть вот этот вот пункт, что надо очень осторожно употреблять слово «норма». Оно непонятно прихожанам. И оно не норма, натура, природа. В Евангелии апостол Павел употребляет выражение «естественный закон», вот, который в сердце. Но ведь это ужасно как-то неопределенно, что такое закон природы. То, что мы считаем нормальным, поживешь, и глядишь, а это, оказывается, был твой предрассудок. Значит, если вот пойти с открытым забралом в бой, вот, я скажу так, видывал я настоящие христианские семьи, не в зеркале. Они обычно вызывают у меня какое-то внутреннее сопротивление. Это как бы монах и монашка, которые все-таки вот живут вместе, имеют детей, но они все такие благостные, они все такие возвышенные. Я таких семей побаиваюсь. Вот. У меня ощущение, что в этих семьях люди друг друга не любят, но вот они за нерасторжимость брака, и вот они под эту нерасторжимость подстраиваются, чтобы потом на страшном суде Богу сказать: «У тебя к нам не может быть претензий, мы мучились, несли крест, жертвовали собой, жили вместе, хотя друг друга не любили. Вот, давай, посторонись, я пройду в рай».
Замечательный ответ. А отец, ну, а все-таки, если конкретизировать, с какими проблемами вот священник, которого приглашают в такие семьи, вести вот такие, ну, важные какие-то там, я не знаю, вопросы, да, разъяснять, священники готовы к этому? Все-таки да. Есть проблемы, да, вот если взять христианские семьи, по вашему мнению.
Меня как-то не приглашают. Вот вчера у нас была христианская семья, у нас с женой была в гостях семья вот, из нашего прихода христианской. Вот мы как бы христианская семья, не христианская семья. Мы не сильно говорили о Боге. Так, застольный разговор. Вот, мне кажется, что в этом было больше церковности, чем если бы я вдруг стал эту семейную пару, ну, почти наши ровесники, вот, если бы я им стал вдруг чего-то такое вещать. Вот, я знаю проблемы обоих этих людей, вот, и исповедую их, но я знаю свои проблемы, и я знаю сложность жизни. И вы знаете, вот на этом синоде, опять же, я скажу, все споры, вот если как-то вот ключевой термин выбрать, вот жизнь сложнее, чем хочется ханжам. Вот проблема. Не тяжелее, сложнее. И вот эта сложность означает, что приглашать в гости священника в надежде, что там у него, вот у нас задачник, вот, а у него ответник, у него страницы, он знает ответ. Я думаю, что у священника нет ответа. Собственно, опять же, вот возвращаясь к этим 40 пунктам, мне очень понравился 19-й. Я цитирую на итальянском, потому что я нашел только на итальянском. «Gesù apre sempre le porte e non scaglie pietre». Очень красиво, что означает, в переводе на простой язык, что Иисус всегда открывает дверь и никогда не бросает камни. И если бы я вот был священником, меня вот позвали бы, я вот всю бы эту фразу вот повторял бы и повторял бы. Это, собственно, главная мысль Папы Франциска, что надо быть бодрей, веселей, радостней, но при этом внутри закона. Задача, скажем прямо, неразрешимая.
Просто я вот так, ну, насколько пытался вникать вот в суть докладов некоторых епископов, и я увидел, что, ну, как бы квинтэссенцией вот решения этой проблемы или одной из квинтэссенций, это понятно там таинство, это понятно церковь, это понятно вера. Но вот для того, чтобы был контакт вот в такой семье, да, вот и у священника, непременно семья должна ходить в церковные общины. Там разные, это могут быть там неокатехуменат, там оазы всякие, там, то есть и так далее и тому подобное. Их очень сейчас много в Римо-католической церкви. Отец, вот насколько это, ну, скажем так, есть квинтэссенция, то есть вот этих вот церковных общин, то есть это...
Ну, общин в смысле таких конгрегаций.
Ну, вот таких для светских, скажем так.
Да, я знаком с практикой неокатехумената. В Москве неокатехуменат есть. Вот я видел неокатехуменат в Тбилиси. Вот, что я могу сказать? Во-первых, просто по катехизису, вот азы веры. Это все цветочки на торте, розочки на торте. Может быть, торт без розочек. Вот. И жили в течение 18 веков, и не было никаких подобных объединений. Это не означает, что они не нужны. Жили мы когда-то и без догматов. Догматы появились. Жили мы когда-то и без Христа. Пришел Господь, слава Богу. Но это означает, что это не дурно, но не обязательно. И я бы даже сказал так, первично именно литургическая община. Первично не пришел священник в семью, а пришли люди в храм. Здесь и начинаются некоторые проблемы, потому что ну, в храм можно ходить как фарисей, а можно ходить как мытарь. И вот здесь граница между разными типами семей. Есть фарисейские семьи. Ой, тысяча извинений, сейчас откашусь. Вот, есть фарисейские семьи, есть семьи мытарей, которые сознают свои недостоинства. Поэтому, я думаю, в православии вот такие собрания семейные в конгрегации, они как-то не прижились. Не только в России, но вот и в православных церквах в Америке, в Европе. Потому что, ну, это похоже на, ну, как-то слишком гордо. Вот, вот мы христианская семья. Вот, я бы даже сделал шаг дальше и сказал бы так. Вот опять же на синоде. Там ведь ведутся споры о том, что первично в этике – деонтология или онтология. В переводе на простой человеческий язык это означает, может муж изнасиловать жену или нет. Или изнасилование – это только то, что вне брака. И вот один подход говорит, что муж не может изнасиловать жену. Любой секс в браке – это законный секс. Вот второй подход говорит, что муж может изнасиловать жену. Кстати, и жена иногда может изнасиловать мужа. Вот, и это преступление, которое должно караться законом. И мы знаем, что в некоторых странах, причем вот наиболее прогрессивных, западных, жена может подать на мужа в суд, обвинив его в изнасиловании. То есть чистота и целомудрие оказываются более сложным понятием. Не просто вот «я семейный человек», вот, а и внутри, оказывается, может быть, нечистота. Это резко все меняет. И, наверное, если бы меня вот позвали бы, я бы сказал, что блюдите, яко опасно ходите. Вот смотрите, то, что вы муж и жена венчаны, причащаетесь и все, ничего не гарантирует. Все может быть очень плохо.
Да, очень интересно, дискуссионно, мягко говоря. Ну, вот эти вот два понятия, которые вы озвучили.
Это моя дискуссия, пан Сергей. Я просто как бы и тоже то, что происходит на синоде. Это важно понимать, это не моя прихоть. Вот. Кто я? Провинциальный, канонический какой-то священник. Вот.
Вы поймите? Я просто не могу понять, откуда растут ноги у второго течения, которое всерьез такие умные, развинутые интеллектуально, духовные епископы могут вообще брать во внимание, является ли брак без, ну, не брак, а секс без согласия насилием в, ну, когда семья сформирована. Ну, конечно, насилие. Ну, если нет, да, ну, если действительно еще и с побоями, не дай бог. Ну, я не думаю, что Бог хочет, чтобы такие отношения были. Ну, что-то можно искать.
Ну, да. Ну, вот видите, значит, вы выходите в этом вопросе либерал. Вот. Но я вас уверяю, что в России, я думаю, что и в Украине, я вас уверяю, что во многих семьях по-прежнему исповедуется мораль, что бьет, значит, любит, к сожалению. Вот. И что тут уверять? Мы знаем массу примеров, я думаю, таких семей, и часто даже и верующих. Поэтому, ну, я не говорю про Африку и так далее, и Латинскую Америку, где бьют жен. Домашнее насилие в семье значительно больше занимает место в статистике преступлений, чем насилие на улице.
Отец, ну как это можно, скажем так, оправдать с помощью церковных доктрин? Ну, я не могу этого
понять. А как можно с помощью Библии оправдать порку детей? Премудрость отрока на спине его. Священное Писание – это Дух Божий над поверхностью огромных человеческих традиций. Вот. И я вас уверяю, что Тора не запрещает бить жену. Совершенно. Вот. Тора, правда, не запрещает и добрачный секс, и многое другое. Вот. Но еврейская семья, древняя еврейская семья – это семья патриархальная, семья, в которой можно побить жену. Точно так же, как и современные семьи, к сожалению, даже в суперпрогрессивных странах во многом остаются патриархальными. И вот я сегодня, готовясь, читал статьи, полемизирующие с проектом документа Синода, вот, ну, прежде всего, с идеей сохранения нерасторжимости брака.
Да.
Да, и вы знаете, какой странный аргумент? Аргумент такой, женщина пишет, римо-католичка, американка, «Я ради мужа пожертвовала своей карьерой». У меня 4 высших образования, поверьте, в Штатах это очень большие деньги, либо очень большой талант и бесплатное обучение под талант. Вот. Если он меня оставит, то мое экономическое положение, положение моих детей резко ухудшится. Вот. Поэтому нерасторжимость брака должна быть. Вот. Я согласен с этим аргументом, но я не вижу, какое он отношение имеет к вере, к существованию Бога, к любви. Это аргумент чисто материалистический. И ответ на этот аргумент должен быть простой. Не должно быть такого перепада в зарплате. Может быть, не следует бросать работу ради деторождения. Но тогда мы сразу переходим к еще одному вопросу, который в повестке дня Синода. Неабортивные противозачаточные средства. Вот. И, видите, вот куда мы не пойдем, речь не идет о чем-то абстрактном. Речь идет о живом современном обществе, которое не очень-то современно, где муж по-прежнему глава семьи. Вот. И это важно для духовной жизни, потому что вы приходите в церковь, вот вы сказали, семья пригласит священника. А чего меня приглашать? Опять же, кто я? Книжный червь. Ну, правда, у меня 40 лет брака, но все равно жену мою пригласите. Вот, пригласите, но я не знаю, я вот после смерти отца Александра меня чаще обращался не к священнику за советом, а к Наталье Леонидовне Трауберг. Замечательная такая переводчица, прозаик. Вот, ну, как вот духовная мать, как духовная наставница. Вот, но идея такая, что мужик, патриархальное общество, значит, священник лучше знает. Но далеко же не всегда.
Отец, ну вот по поводу того, бить, не бить, да, я так думаю, что женщины, большинство которых слушает Радио Мария, они так затаили подозрительно дыхание.
Понимаете? Что, бить или не бить женщин?
Да, вот именно вот это, ну думают, боже мой, это ж вообще, если попадется еще продвинутый муж начитанный, то это ж просто ужас, да, то есть и побьет, еще и объяснит, да, хорошо.
Сказать, что в Украине мужья жен не бьют.
Я не хочу такое сказать. К сожалению, наверное, такое есть. И довольно часто, к сожалению, в квадрате и в кубе. Но просто обоснование Нового Завета, ну вот побитие жен, ну, мне кажется, уже как бы ушло куда-то туда. И ну, все, что с этим связано.
Ну, так любой грех всегда паразитирует только на добре. То есть любое насилие.
То через ваше жестокосердие, как сказал Иисус Христос.
Нет, секундочку, пан Сергей. Да. Трагедия, драма жизни человека в том, что человек – существо духовное. И поэтому мы даже зло не можем совершить просто как зло. Это бывает очень редко. Чтобы совершить грех и зло, человеку нужно убедить себя, что он делает добро. Сама история грехопадения Адама и Евы, вот Ева убеждена, что она делает добро. Вот она ошибается, но это другой вопрос. Она все равно как бы делает добро. Я не говорю поэтому мужчина, когда бьет женщину, конечно, это выплеск агрессии, невроза и так далее. Но мужчина убежден, что он делает женщине добро, он ее учит. И в конце концов насилие мужа над женой, оно на втором месте по отношению к значительно более страшному насилию. Насилию жены над детьми. Ведь уж тут вы меня не собьете, я не знаю. Это я знаю. И в Украине, как в России, насилие над детьми словесное и физическое. Дать подзатыльник. Многие ли украинки понимают, что нельзя давать ребенку даже шлепка по попе? Нельзя. Что словесная агрессия, сказать ребенку, чего ты тормозишь, а я слышал и похуже слова в адрес детей, родных, двухлетних. Вот это насилие и преступление, и грех. Вот, убеждены, что это нормально, иначе с детьми нельзя. И вот из таких детей и вырастают потом мужья и жены, переполненные ненавистью, раздражительностью и грехом.
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі, як бачите, цікава така дискусія. Підключайтесь, будь ласка, телефонуйте до нас. Всі чотири телефони у нас для вас відкриті. Говоримо про проблеми сімей в контексті синоду єпископів, який триває у Ватикані. З нами, як завжди, в ефірі програми «Неофіт» отець Яків Крото. Чотири телефони озвучує 044-577-56-45 або ж 46 і 098-650-1860, а також 093-323-73-18. А сразу дзвонок, а давайте послухаємо, а потім продовжимо. Слава Ісусу Христу, вітання.
Навіки слава Богу.
Так? Да, говоріть, будь ласка.
Оце тільки що почув отця про патріархальний устрій, скажімо, який іспокон віков, і, можливо, і Бог заповідав. От. Я кардинально не згоден, скажімо, з такою постановкою, тим більше священника такого ранга. От. Якби, скажімо, у світі не переіначувався устрій з патріархального на матріархальний, от, то, можливо, і фемінізму було би менше, можливо, би і гріхів, і наслідків було би далеко ідущих це ще поки цвіточки, далі ще будуть ягодки. І з цих наслідків було би менше. От. Я думаю, що якщо патріархальний, указано у Біблії, якби Богом, що муж – глава жінки, а муж – глава Христос, то цього треба притримуватися на всі времена. І так далі, тому подобно. І людська, скажімо, так сказати, що на рівні, це може бути юридично, скажімо, на якісь права матеріальні на рівні. От. А в духовному плані, я думаю, я, що мужчина должен бути голова сім'ї.
Угу, ясно. Ну, от такий вопрос вам, отець.
Ну, от, в общем, это позиции из тех, которые звучат сейчас на синоде епископов. Так что у нас спор как у кардиналов. Там же ведь водораздел проходит действительно на очень высоком уровне. Так вот, да, Священное Писание, конечно, имеет дело только с патриархальной семьей. Но разве я сказал, что я за матриархальную семью? За матриархат? Те случаи матриархата, немногие, которые известны в истории, но в современном мире это на Тибете. Это точно такое же нехорошее общество, как и патриархальное. Это общество неравенства, это общество угнетения. А когда матриархат еще соединен и с полиандрией, с многомужем, как в том же Тибете, ну-ка представьте себе, вот женщина, вот у нее 5 мужей, вот, и если она выгонит одного мужа, потому что тот плохо подметает комнату, то мать мужа будет на коленях стоять, умолять, принять назад, простить, потому что иначе ему жизни не будет, с ним никто не будет разговаривать. Вот, это точно такое же кровожадное общество. Так вот, когда Спаситель, когда апостол Павел говорит, что муж – жена жены, глава жены, это не означает, что так и должно быть. Апостол Павел берет реальность и делает из нее символ. Как Спаситель берет реальность сельскохозяйственной жизни. Вот он не говорит, что нельзя использовать трактор для посева. Только ходите пешком и из подола разбрасывайте зерна. Только так. Вот. Нет, он имеет дело с страной, где в основном разбрасывали зерна из подола, и говорит, вот вышел сеятель сеять и бросает зерна неравномерно, на неправильное расстояние. Ну, такова жизнь. Вот. Тем не менее, мы используем сеялки. И я думаю, что мы правильно делаем. Вот. Апостол Павел говорит, как муж глава жены, так Христос глава для церкви. Он использует метафору. Но в Евангелии есть и другие слова. Во Христе нет ни мужского, ни женского. В Царстве Божьем не женится, не выходит замуж. И по толкованию святых отцов это не означает, что там не будет семьи. Там означает, что там не будет вот этого социального измерения семьи, которое основано на насилии и угнетении, на неравенстве. И сама суть Евангелия, как благой вести, это не весть о том, что в мир пришел начальник. Начальник послал своего сына, и этот сын теперь наш командир. Вот Тимур, а мы его команда. Это весть о том, что во Христе Иисусе человеческое и божеское объединены на равных. Они действительно образуют вот это вот неслиянное, но различимое единство. Точно так же и в семье муж и жена, но это единство должно быть. И вот этого, к сожалению, часто не хватает.
Хорошо, давайте еще послушаем. Слушателей много звонят, а потом продолжим. Слава Иисусу Христу, витання.
Слава, це я?
Ви.
Дивіться, я вам дякую за передачу. Ну, так хочу поверх пройтися трошечки, лише півслова. Щодо попереднього пана, треба хоч би слово знати так, як ви, отче. Ну і взагалі бути глибоким, вникати в Слово Боже, що нам хоче. Звичайно, що чоловік повинен бути головою. Але ж це ж з самого початку будування сім'ї, там же мов повинна бути яка Божа любов. Ну, а тепер моє запитання. А скажіть, от я весь час задумуюсь і приходжу до такої думки, що для чого монахи в церкві? Мені здається, що це теж якийсь великий гріх, адже там весь час відбуваються гріхи. І при чому там...
Для чого чернецтво? Там, таке ваше запитання, я правильно розумію? Вибачте, ви...
Більше. Дякую,
ваше запитання, для чому існує чернецтво в церкві, так? Да?
Так, в общем.
Да, зрозуміло, там слухачка не відповіла. Пожалуйста, отець.
Хороший вопрос. Ну, я прямо скажу. Давайте понимать, что большинство из нас, мужчин и женщин, 90% своей жизни – черницы и черницы, монахи и монахини. Потому что что значит семейный человек? Вот я сейчас дома, жена уехала внучку пасти. Вот я сейчас женатый человек или я сейчас монах? Я сейчас монах, от слова «моно» – один. Вот, поэтому монахи – это не какая-то другая порода людей. Это просто люди, которые одну из частей своей жизни сделали доминирующий. Монахи – это не люди безбрачные, скажем так. Все равно они внутри замысла Божия о человеке, как о единстве мужчины и женщины. Как потом в Царстве Божьем, этого мы не знаем. Но, конечно, это не какие-то выродки. Это люди, которые сделали безбрачие, вот то, в котором я сейчас нахожусь, потому что я веду программу. Вот. И они сделали ее постоянным измерением своей жизни. Это на самом деле удивительное приключение. Это путь святости, безусловно. И как на всяком пути, по выражению Павла, где преизобилует благодать, там преизобилует и грех. Поэтому с монашеством связаны многие мрачнейшие страницы церкви. Но с монашеством связаны и многие, ну, они монахи спасали церковь на многих крутых поворотах истории, и в церкви монашество выполняет роль, я бы сказал, аккумулятора энергии. Это мистическая роль. Но еще это и роль первопроходцев, как ни странно. Я бы привел пример Томаса Мертона, американского цистерцианца, который скончался в 1969 году, благодаря которому многие американцы стали католиками. И вот это вот пример монаха, именно как монаха, который стал таким вот удивительным проповедником Евангелия в современном мире.
Отец, тут Ольга со скайпа спрашивает. Отец Яков, я так и не поняла до конца. То есть вы хотите сказать, что церковь, будь то римо-католическая или православная, неважно какого патриархата, или автокефальная церковь, они в принципе могут оправдать побиение жены? Знак вопроса.
Нет, в том-то и дело, что церковь как церковь не может и не хочет забыть рассказ Евангелия от Иоанна: «Иди и больше не греши». Кто из вас без греха, пожалуйста, бейте ее. Еще раз повторяю вот эти слова из 40 пунктов, которые появились в ходе вот этого синода. Mm-hmm. Да, от Сан-Антония Спадара. Вот. Нет, Христос открывает двери, но не бросает камни. Это само собой. Мы говорим не о церкви, мы говорим о людях, которые составляют церковь. И как Ной спасся в ковчеге, погрузив туда животных, так Господь нас спасает, но Он не выгоняет из нашей души животные импульсы. Там, Он вынимает из мозга синапсы, нейроны там какие, что, чем мы мыслим, механизмы. Вот, мы все равно остаемся людьми во плоти, в теле. И поэтому мы бьем жену или бьем ребенка и кричим на них. Вот. И важно это отрефлектировать, поймать за хвостик эту гадость и сказать себе, не оправдывай себя тем, что ты глава жены или что ты, отец, должен учить сына, поэтому берем ремень. Вот. Ты животное, ты скотина, когда ты любишь ребенка, а не исполнитель Божьей воли. Вот что говорит церковь.
Ага, давайте послушаем слушателя. Слава Иисусу Христу, витание.
Так. А скажите, будь ласка, вот вы говорите, я не оправдываю рукоприкладство, но тем не менее в Библии несколько раз упоминается о розге, вот, и говорят, что если не применяют розгу в нужный момент, то плохо воспитывают сына. Я даже не помню те места Писания.
Да, на это я отвечаю. Сперва шуткой. В Библии речь идет о еврейских детях. Хотите, их бейте. А украинские дети, русские дети, они без розги все поймут. Это шутка. А теперь, если серьезно.
То есть не поймут.
Нас бесполезно пороть. Ой, бесполезно. Ой, сколько у меня было подзатыльников. Я что, от этого стал умнее? Вот. Значит, если всерьез, я еще раз говорю, Священное Писание – это человеческая культура, над которой носится Дух Божий, как он носился при творении мира. И Дух Божий претворяет человеческую историю, историю далеко не святого народа, народа, который нигде в Библии не провозглашается эталоном, и вот Дух Божий это преобразует. Поэтому, когда мы смотрим книги премудрости, в том числе книги притч, где действительно есть совершенно патриархальная мораль, это не означает, что откровение Божие освещает патриархальную мораль. Это означает, что Бог проникает внутрь патриархального общества. Давайте помнить, что Господь Иисус Христос был распят в полном соответствии с нравами и законами книги Левит и с нравами Израиля. Он был казнен по закону. Означает ли это, что и впредь мы должны так поступать, казнить людей, которых мы считаем кощунниками? Нет. Именно потому, что мы видим в распятом Спасителя своего, именно поэтому мы в каждом человеке останавливается наша рука, когда мы хотим бросить камень. Вот. Тем более с детьми. Значит, прошло 27 веков с момента написания вот этих книг. Они фиксировали ситуацию. Вот. И они предвозвещали пришествие Спасителя. Не отменяли Христа. И поэтому и понадобилось его пришествие, чтобы эти правила ушли в прошлое. Вот. Можем мы себе представить Матерь Божию, которая, или Иосифа Праведного, который достает ремень и воспитывает Спасителя? Или хотя бы апостола Иакова, его двоюродных братьев? Не можем, конечно. Вот. Не потому, что они были умнее других, эти детки, а потому что это были святые родители, образец для всех нас. Вот. И если уж я приду в такую христианскую семью, я, может быть, и сам приду, если до меня дойдет слух, что там обижают детей. И я им все это и выложу, что нельзя шлепать с любовью, не с любовью. Есть такая протестантская книжка «Шлепать с любовью» защищает право родителей бить детей. Вот. Нет, остановитесь. Вот. Потому что доброе слово и любовь может больше, чем доброе слово и ремень.
Владимир Свинницы вас спрашивает, пишет в скайпе. Отец Яков, спасибо за эфир, но я что-то не понял, что вы хотели сказать, когда говорили о епископах, которые всерьез раздумывают о том, насколько есть грешным, если муж заставляет жену войти с ним в сексуальный контакт. То есть, если жена не хочет, но я активно стараюсь ее к этому склонить, то я как бы уже выступаю в роли насильника. Или в каких ситуациях это можно идентифицировать как насильство? Только тогда, когда есть побои или же просто нежелание жены?
Последнее. Малейшего нежелания жены достаточно, чтобы я свои желания положил в портмоне и запер в сейф. Пусть там лежат и гниют. Вот, малейшего нежелания.
Да, но вы же говорите, что епископы спорят, то есть у них одной точки зрения по этому поводу нет.
Это, видимо, чуть-чуть из-за того, что устная речь, вышло недоразумение. Угу. Епископы спорят, я сказал, на тему этики. Тот пример, который я привел, на синоде это не обсуждается, потому что на Западе, в Западной Европе, в Америке, это точно уголовное преступление, и обсуждать это означало бы выступать против государственного порядка, государственного устройства. Вот. Но те споры, вы поймите, например, споры о нерасторжимости брака, они же ведь тоже вот в этом измерении. Что такое брак? Это таинство или это гражданский союз, как это было в Древнем Риме и как это в современном иудаизме? Вот. Брак – это патриархальное общество или это равенство мужа и жены? Вот. И вот здесь тоже встает проблема. Мы имеем дело с браком. Это догма. Это вот раз и навсегда что-то определенное, или это некоторый живой развивающийся институт, который меняется по мере развития личности. Вот я еще раз напоминаю ту американку, католичку, которая выступала за нерасторжимость брака, объясняя, что она пожертвовала ради мужа карьерой. Это же очень мужское рассуждение в каком-то смысле. То есть она считает, что она чего-то лишилась. Потому что вот рожает детей, там, кажется, у нее 5, а не преподает в университете. На мой взгляд, это рассуждение не совсем верное, потому что воспитывать 5 детей – это такое же счастье, как преподавать в университете. Это не жертва. Ты выбрала такой путь. И когда женщина этим попрекает мужа, что я для тебя отказалась, это, в общем, не слишком праведное поведение. Но и мужское поведение, когда муж запрещает жене, скажем, получать образование. Мы вообще понимаем, что еще 100 лет назад, ну, 120, в Европе, не говоря уже об остальном мире, женщина не имела права поступать в институт. Да и избирательного права не имела. Вот. Мы же не понимаем, насколько изменился мир. Когда понимаем, многие пугаются, многие хотели бы вернуться назад.
Есть вопросы и там, и там. Давайте чередовать. Да, один аудио, один текстовый. Идем на аудио. Слава Иисусу Христу, Витання.
Слава Иисусу Христу, хай Бог благословить. Бог есть порядка. И Слово Божье есть истина и правда. И в 65-й главе тут написано, чтобы мужья любили своих жен, как Христос возлюбил церковь. Предал себя за нее. Если это семья верующая, там никто никого унижать не будет. Там будут любить одне, говорить тільки ласковые слова, а где неправильно, скажи, вибач, пожалуйста.
Да, пани Ольга, но ведь, видите, вот тут и отец Яков говорил, что комментарии на Евангелие могут быть очень и очень разными. И в этом проблема.
Да, потом я скажу так. Та церковь, о которой говорил апостол Павел, вы меня простите, это не была Римо-католическая церковь, это не был какой-то Львовский костел или Краковский, вот, это не была православная церковь или протестантская, это была обычная еврейская церковь, синагога, кахал. Что это была за церковь? Что имел в виду апостол Павел? Что Спаситель пришел пожертвовать собой. Он предпочел не устраивать страшный суд. Он пришел не с огнем и мечом, как его ожидали, что спасение в том, чтобы этого разрубить, а этого спалить, а этого пальчиком и на лоно Авраама. Он пришел как свой, не как судья. И тогда были церкви, синагоги, которые были организованы очень похоже на некоторые христианские церкви. В конце концов, Великий Инквизитор – это тоже церковь. Бывают церкви затхлые, бывают церкви, ну вот как у Бергмана в фильме «Фанни Александр», лютеранский епископ, но ведь зверюга, архиерей, вот, детей ну, едва не угробил. Вот, бывают церкви, основанные на садомазохистских каких-то отношениях, церкви бывают сектантского духа. Христос похож на такую церковь? Нет. Также и бывают семьи деспотического, сектантского духа. Тут есть Христос, а с точки зрения этих семей есть, потому что я вот как Господь Бог царствую и правлю. И, наконец, еще раз скажу, Библия сложнее, чем нам кажется, потому что когда апостол Павел берет из семейной жизни вот эти примеры, он ведь берет из жизни патриархальной семьи. Вот, подразумевается, что жена – это объект, который муж любит. А то, что жена любит, для патриархального общества – это не факт. Жена, скорее, похотливое, развратное существо. Таково общее воззрение на женщину вплоть до XIX века. Ее надо держать в узде, в корсете, на женской половине, чтобы не показывалось, изолировать от социальной жизни, и в этом моя к ней любовь. Вот, и опять же, как все изменилось за 150 лет – изменения продолжаются, мы себя спрашиваем, какие из этих изменений позитивные соответствуют смыслу человеческой жизни, воли Божьей, а какие нет?
Ой, очень интересный вопрос вам от Николая Устенко. Он чуть-чуть, может, не по теме, хотя косвенно, конечно, касается. Очень интересно узнать, говорит пан Николай, ваше мнение как православного человека о недавней риторике Папы, который перед одним из заседаний Синода извинился перед верными, сказав, что и Ватикан, и Рим в последнее время переживали очень много страданий из-за некоторых священников, ну, намекая на скандал с Харамсой. Как вы, как православный человек, расцениваете его публичные извинения? Пиар-ход или же действительно раскаяние за грехи церкви?
А при чем тут православие? Это общий принцип презумпции невиновности. Человек сказал, что приносит извинения, я ему верю. Я не вижу оснований. Если бы я видел какие-то основания подозревать лицемерие, но я чего-то пока не вижу. А в чем сомнение? Собственно, извинился человек, и слава тебе, Господи. Вот, это очень благородное, я не скажу христианское, это нормальное человеческое поведение. Вот, ну, ура. Аллилуйя.
Да. Ну, тогда так, чуть-чуть развинем эту тему, ну, буквально одним предложением. Как вы считаете, насколько часто церковные иерархи, ну, самых высших уровней должны вот просить прощения за некоторые грехи там, или за историю церкви, или же за конкретно взятые примеры?
Мы с вами повторяем евангельскую сцену, где апостол Петр, кажется, да, спрашивает Спасителя, до скольких раз я должен прощать
идиотов? 77 по 7, короче, да.
Конечно, до бесконечности. Положи восьмерку на бок, и ты увидишь, бесконечно прощай, о чем речь.
Понятно. Значит, переходим к следующей теме. Она очень интересна. В принципе, мы на радио Мария старались ее освещать, но, может быть, сейчас под другим чуть-чуть углом. Отец один, ну как бы не один, а архиепископ Австралии сказал, что по его ощущению в Римо-католической церкви, вот именно которая представлена была кардиналами и епископами в Ватикане, где-то около 65% выступят против того, чтобы давать причастие людям, которые, будучи еще в браке, но живут уже с другим человеком. И 35% за то, чтобы все-таки причащать. То есть 35-65%. Это сказал мое личное ощущение, да, этот архиепископ. Если это так, да, приблизительно, как вам кажется, почему, вот, ну, в принципе, очень большой процент принимает позицию тех, кто все-таки живет фактически в грехе? Ваша точка зрения.
Минуточку. В вашем вопросе подсовывается нечто очевидное, как очевидно то, что не очевидно насчет греха. Весь синод как раз именно о том, грех это или нет. Понятно, что нельзя прощать грех, но что мы определяем как грех? Вот. И я еще раз скажу, соотношение описано правильно, вот, но важно, ну вот мне как даже, я ведь не богослов, я скорее историк, может быть, поэтому я в священники и пошел, был бы богословом, пошел бы в архиерей. Вот. Мне важно то, что эти проценты, они неравномерно распределены по католикам земного шара. Еще полгода назад, это было 25 мая, да, даже полтора года назад, прошел теневой синод. Синод, на котором ведущие теологи, кардиналы обсуждали вот то, что сейчас вышло на синод уже всемирный. Вот. И этот синод созвали, ну, неформально. В нем участвовали представители всего трех стран – Германия, Франция, Швейцария. Я бы сказал, что эти страны, они острие интеллектуальной, цивилизационной, современной Римо-католической церкви, особенно немецкие богословы. В конце концов, всю заваруху, можно так сказать, устроил, опять же таки, один единственный человек, бывший руководитель конгрегации Единства Веры, кардинал Вальтер Каспер. Это, извините меня, не какой-нибудь хулиган.
Но очень закритиковали его, очень закритиковали многие. Тот же примас Австрии, Шенберн, известный теолог.
Шенберн закритиковал. Да. Вот. А кто был его ближайшим единомышленником? Архиепископ Милана. Вот. Так что здесь полегче, потому что этот спор, я еще раз повторяю, он не разделяет каких-то хулиганов от солидных римских господ. Это спор внутри всей Римо-католической церкви, и не только внутри нее, конечно, потому что церковь в этом смысле, брачные проблемы во всех конфессиях стоят. Вот. И поэтому надо просто вот заранее себе сказать, что это не решается вот, ай, вот в Библии сказано все. А что, как понимать библейскую фразу? Почему папа, вот и этот, как и предыдущий, все-таки очень осторожен в этих суждениях? Вот почему вполне возможно, что вот все это голосование он возьмет и встанет на сторону 35%. Он имеет право, и это даже его обязанности, в этом функции папы, не смотреть на большинство, а смотреть на суть.
А ваше мнение относительно этого вопроса – это грех или не грех?
Минуточку, причащать разведенных является?
Ну, скажем так, ну да, причащать. Почему нет? Да, именно это. Да.
Нет. Ну, нет, не грех. То есть я скажу так, грех, не грех, я бы это сделал. И, наверное, я это и делаю. Вот. Я думаю, что это допустимо в пределах христианского милосердия. И это слово «милосердие», пасторская забота, они являются ключевыми в полемике на этом синоде и вообще в полемике по этому вопросу.
Ну, я читал статьи богослов... Ну, в принципе, это у нас в пасторальной теологии написано, в биоэтике, то есть тут, в принципе, они ничего нового не говорят. То есть какая позиция Римо-католической церкви относительно этого, может, скажу нашим слушателям. Таинство не имеет в себе смысла, если человек, приступая к таинству, не, как бы не имеет цели раскаяться в своих грехах. Потому как, видим в этой ситуации, человек, который церквой брак, ну, скажем так, церковь не признала брак как недействительный, да, у нас нету разводов, и он живет с другим человеком, он, зная, будучи в церкви, да, что таких, что развенчания нет и принятия брака недействительным нет, он приходит к таинству, и то есть он, по сути, после принятия таинства опять будет этот грех делать, и как бы не каясь в этом даже, потому что он будет в этом продолжать жить. То есть он не, ну, не, нет у него искреннего раскаяния за его грех, да, вот и все.
Да, да, да. Какова на сегодняшний день позиция католической церкви? Вот, и полемика идет о том, будет ли эта позиция меняться. И если будет, то каким образом? Идет полемика, это важно понять. В православной церкви ситуация, конечно, немножечко другая.
Нет, отец, а вы сказали, что это не грех. Но если же вот такая вот позиция, что таинство тогда не имеет в себе смысла, ну, реально, вот такое вот учение. Если человек, ну, не кается, вот, вообще, если бы он каялся, да, и как бы там старался, ну, каким-то образом решить проблему, то это еще полбеды, но ведь мы же понимаем, что никто решать ничего не будет. Да, вот так вот.
Ну, хорошо, давайте я тогда скажу чуть-чуть иначе. О, я анекдотом скажу. Следуя стопам Спасителя, будем апеллировать к анекдотам, к притчам. Вспоминается анекдот, как советских времен. Вот женщина приходит в портком и говорит: «У меня муж, сволочь, пьяница, бабник, бросил меня, детей бросил, колотил меня, колотил детей. Вот теперь живет с какой-то трам-пам-пам». «Хорошо», — говорит секретарь порткома, — «Марья Ивановна, а чего вы от меня-то хотите? Верните мне его». Так вот, вы понимаете, я думаю, редкая женщина, когда уже произошло крушение брака, скажет: «Ну-ка, отец Яков, давай, внуши этому козлу, вот, что он согрешил, пускай возвращается в наш нерасторжимый брак». Кому нужен такой нерасторжимый? Вот. И еще раз скажу, вот полемика вокруг самого слова «нерасторжимый», она как идет вот в самых общих чертах? Ну, вот иезуит-богослов Ален Томасет, что правда, как бы сказать, что учение о нерасторжимости, оно контрпродуктивно пасторски. То есть оно мешает помогать людям. Вот я за нерасторжимость брака, и слава тебе, Господи, мой брак, вот он, 40 лет. Но вот опять же статья этой женщины-католички. Она пишет, что у нас в первые годы, полтора брака, мы страшно с мужем ссорились, все, и нам психотерапевт сказал, что вы расходитесь. Прошу прощения. Вот. Но вот нам помогло, мне помогло, во всяком случае, она за себя, конечно, может говорить, учение церкви о нерасторжимости брака. И у меня в этой связи встает вопрос, а хорошо ли, что тебе помогло учение о нерасторжимости брака? А я по своему пасторскому опыту и по своему опыту мужа сказал бы прямо противоположное. Мне в трудные минуты жизни, мне, когда я даю совет прихожанке или прихожанину, больше помогает сознание Божьего милосердия. И я говорю, что можно расстаться, можно. Не говорю выйти второй раз замуж, но если муж пьяница, ну, выгони его, хорошо. Вот. Я не отлучу себя от причастия за это. Вот. Не выходи второй раз замуж, да и кто, собственно? Женщине трудно выйти второй раз жениться. Вот. Но выгони. Вот. Ты имеешь на это право. И вы знаете, обычно это помогает, женщина не выгоняет.
Не, ну, отец, ну, есть сепарация у римо-католиков, допустим.
Вот я и говорю, выгони.
Да, но она же не имеет права после сепарации жить с другим мужчиной в интимных там отношениях, да, а тут именно...
Вы видите, вы опять рассуждаете, вот как представитель патриархального общества, где судьба разведенного и разведенки очень разная. Женщина, от которой ушел муж, она рассматривается как жертва, вот, использованный носовой платок. Она там с детьми колупается. В общем, вдова в Евангелии, ну вот муж умер, он же тоже оставил. Самое несчастное и нищее существо. А муж, который оставил, он легко себе найдет помоложе, свежую розу. Ну вот потом эта состарится, найдет еще помоложе. То есть, ежели есть деньги и карьера, так мужик как самец, какой-нибудь морж. Вот одна моржиха, вторая, третья. Это же скотство. Вот, я же не могу сказать, что это хорошо и правильно. Но я вслед за немецким богословом, католичкой, Евой Марией Фабер, кстати, именно немка, вот, и, по-моему, ученица Ратцингера, вот, она пишет, что нерасторжимость брака – это функции брака, а не цель. Цель брака – любовь. Любовь побуждает нас говорить о нерасторжимости. Если нет любви, если она умерла или убита, то смысла в нерасторжимости нету. Может ли и должен ли быть нерасторжимым брак, в котором нету больше любви? И здесь учение о сепарации, о разъезде, вот, оно мало что помогает, потому что, видите, мы же можем жить, как первые христиане, которые не венчались. Работало обычное право. То есть человек называет женщину своей женой, и все, и никакого там венчания. Нету таинства. Есть вот убиту гай и биме гайе, где ты, там и я. Но человеку нужно венчание, человеку нужен ЗАГС, как правило. Потому что это слово дополняет нас как животных, делает нас людьми. Чудно, хорошо. Но тогда, вот если любовь ушла, что жить в пустом слове «я муж, я жена», хотя муж там в Нью-Йорке, а жена в Урюпинске. Это бессмыслица. А с другой стороны, вот мой отец 18 лет сидел, моя мать не венчанная, ничего, да и брак-то у них был военный, там забежали, расписались. Вот, так она же была ему верна и его любила эти 18 лет, как немногие любят посаженных мужей.
Отец, но там же тоже, ну, как снова-таки учит Римская католическая церковь, да, там, знаю, что в православных чуть-чуть в этом плане по-другому, там, вы лучше скажете. Любовь не перестает, то есть постоянно мы вспоминаем эту 13 главу послания к Коринфянам, да, то есть долго терпит. То есть можно сказать где-то, да, так чуть-чуть абстрактно, да, что когда люди венчаются, после этого любовь – это любовь-дефис верность, причем вечная верность, да, то есть чувства, они пропадают там довольно быстро, там 3-5 лет могут уйти. Но вот та верность и та присяга, которая была дана перед венцом, она как бы остается на всю жизнь. Двое стают одним телом, и ты не можешь себя перерубить на две части, потому что Бог это уже все спаял. Вот так вот. И ты вот дальше идешь с этим. Единственное, что говорят, ну, и священники, и теологи в этом плане, да, ну, если там какие-то там неадекватности есть, там болезни, там, или заставляли, то, естественно, это можно признать брак недействительным. Но если всего этого не было, и была любовь, и все хорошо, а потом через 10 лет там что-то ушли чувства, то это, скорее всего, что просто эти чувства перешли на какой-то следующий этап. Какой, надо спрашивать у Бога, но то, что любовь переродилась в такие какие-то другие отношения, там, я не знаю, более верность друг другу и так далее, это никаких сомнений не оставляет. Мы все чаще читаем Павла, любовь долго терпит, любовь не пересыхает и так далее. Ну и успокаиваемся, и все у нас потом хорошо. Ну вот, а если судить по чувствам, как говорит дальше богословие, да, римско-католическое, по крайней мере, по чувствам, ну то тогда это, скорее всего, вероятнее всего, и не любовь, если у нас только там бабочки в животе, и все. Потому что любовь – это не только чувство. Любовь – это акт воли от... Очень короткое обозначение. То есть «хочу» и «люблю», и «он хочет» и «любит». И это на всю жизнь.
Да, мне, конечно, жалко римокатоликов, но, с другой стороны, кто я такой, чтобы жалеть целый миллиард человек? Вот.
Миллиард двести, да.
Вот, вот она, воля только к чему? К размножению или как?
Значит, если это всерьез, у китайцев надо спросить.
О чем? Если всерьез, во-первых, апостол Павел не говорит о брачной любви, у него совершенно другой термин. Он говорит об агапе, он говорит о любви в очень широком и, в общем-то, не эротическом смысле. И в этом смысле говорить о том, что любовь долготерпит, и поэтому терпи, что ты больше не любишь, было бы довольно странно. Вот. Да, любовь – это не только вздохи на скамейке, не только чувства, но это и не только воля.
Как бы сказал Киса Воробьянинов, однако, да, однако.
А что делать? Любовь – это благодать. Любовь – это действительно встреча двух людей в Боге. В конце концов.
А вам не кажется, что вот особенно молодые люди, вот так вот послушав такой ответ, скажут, ну вообще тогда париться не надо, ну так вот грубо говоря. Действительно, любовь перестала. И действительно тогда почему церковь не признает, ну не развенчивает тогда, ну как-то так непонятно. Тогда.
Я вам сказал уже, потому что любовь – это встреча в Боге. Бог неизменен. Но тогда и встает вопрос, если эта встреча в Боге, и вдруг любовь исчезла, если любовь перешла в ненависть, что бывает сплошь и рядом, я вас уверяю, люди разбегаются не потому, что они не любят друг друга. Как правило, это уже ненависть, самая настоящая невозможность признать другую своей женой или своим мужем, любимым. Вот. И человек говорит, вот я сейчас встретил настоящую свою любовь. Вот, и что я на это могу ответить? Ты ошибаешься, потому что это лотерея, в которой билеты тащат только один раз? Я не решусь. Вот, я не скажу, что вторая любовь, она вот вернее первой. Я здесь свидетель Божьей мудрости и Божьего милосердия.
Ну что ж, это дискутивно и очень долго может быть разговор, но, к сожалению, программа подошла к концу. Отец, о чем дальше на следующей неделе?
Я думаю, что тему лучше продолжить, потому что мы по вершкам прошлись. Вот. Во-первых, синод еще неделю продолжается, вот, и посмотрим, чем это кончится. Во-вторых, на самом деле главная эта проблема не христианская семья. Это проблема очень маленькая, потому что и христианских семей немного, даже в католической церкви. Вот. Главная проблема, я бы сказал, что в современном мире, ну, вот нашем, европейском, условно говоря, уже давно большинство людей живет, не оформляя брак. И здесь отношение, скажем, иудаизма нейтральное, отношение ислама, что это грех, отношение христианское разное. Но почему люди боятся формы? Почему люди считают лучше жить, не оформляя своих отношений? Это же тот же вопрос, что о том, почему человек предпочитает веровать в Бога, не ходя в церковь. И, в общем, синод работает вот в этом контексте. Почему, собственно, вопрос о христианской семье вторичный? Это наш ответ тем, кто вообще не хочет формализировать семью. Мы просто живем вместе, любим друг друга.
Зачем церковь, да? Зачем?
Да, зачем церковь? И это вопрос, на который, я бы сказал, все-таки ответа нету, но сам поиск ответа помогает нам созреть сердцем и душой и интеллектом. Вот, может быть, об этом поговорить.
Давайте. Итак, дорогі слухачі, якщо захочете почути відповідь, то підключайтеся рівно за тиждень, 14.00, Неофіт з отцем Яковом Кротовим. А за цю програму велика вам подяка, Отче, слава Ісусу Христу.
Слава Варіки, благословіння.